Алекс Ключевской, Лёха, Илья Ангел. Тёмный маг. Книга 16. Обходной путь. Читает Семён Ващенко. Глава 1. В тёмной комнате практически не было видно человека, сидевшего в кресле. Можно было определить только лёгкий силуэт, и то, если долго присматриваться. Когда Николай Штейн открыл дверь, то участок пола, освещённый светом ламп, висевших в коридоре, показался ему неестественно ярким. Замерев на пороге, Штейн принялся внимательно осматривать гостиную двухкомнатного номера в этом отеле, принадлежащем 10-й гильдии Российской Республики. Но никого не увидев, громко кашлянул, стараясь привлечь к себе внимание. «Проходи, не стой там!» Недовольный голос, раздавшийся из глубины комнаты, заставил Николая прищуриться, вглядываясь в темноту. «Можешь включить свет, если тебе так будет комфортно. Только, Коля, ради всех богов, не делай его слишком ярким». Штейн кивнул и дотронулся до выключателя, и только когда комната озарилась неярким светом, закрыл дверь. «Это что?» — кивнул он на какую-то непонятного вида статуэтку, стоявшую на журнальном столике рядом с Клещевым. «От него фонит темной магией», — добавил, когда понял, почему испытывает даже какое-то странное отвращение от одного внешнего вида этого произведения искусства. Подобное отвращение он испытывал от всех подделок тёмных, с которыми встречался раньше. «Подарок от преданной фанатки», — пробормотал Игорь Максимович, прикрывая глаза. «Смогла достать артефакт, в то время как это не смог сделать никто, кого я просил. Думаю, что нужно познакомиться с ней поближе, раз она так старается во благо нашего дела». Невесело усмехнулся Клещев, бросая на стол атласную ленту, которой была перевязана статуэтка, вручённая ему полчаса назад этой странной и очень бойкой девицей. «Нужно передать его Рощину. Он слишком сильно хотел его заполучить ради какого-то эксперимента. Для нас же артефакт совершенно бесполезен». «Я проконтролирую», — кивнул Штейн. «Вы плохо выглядите», — заметил он, разглядывая сидевшего в кресле Клещёва. «Когда вы в последний раз выходили на улицу?» «Не помню». Клещев на мгновение задумался, а потом махнул рукой. «Это не имеет значения. Ты узнал, что произошло с этой чертовой наумовской собакой?» «Пса давно никто не видел рядом с Наумовым», — ответил Штейн, садясь в кресло напротив лидера «Детей свободы». «Или собака уже слишком дряхлая и доживает свои последние дни в поместье, куда никому из нас нет хода, или же ее уже нет?» «Это хорошо». Клещев на мгновение прикрыл глаза, стараясь прогнать из памяти жуткие глаза проклятой псины, словно затягивающие его темную беспросветность какого-то бесконечного кошмара. «Хоть какие-то хорошие новости». «Я не понимаю, почему все так помешались на старом псе», — скривился Штейн, вспоминая одержимость Гвейном не только Клещевым. «Обычная, ничем не примечательная блохастая тварь». Фыркнул он, прекрасно помня, как белоснежная собака появилась у Наумова еще в школе. «Просто не лезь не в свое дело и выполняй то, о чем тебя просят», — вспылил Клещев, прикрывая глаза, стараясь успокоиться и не наговорить этому юнцу лишнего. Как ни крути, он теперь являлся главой рода Штейнов, и от него зависело очень многое. «Зачем вы собираете нас всех в триумфе?» «Чтобы попытаться подкорректировать планы с учетом гибели Гаранина», — процедил Клещев. «С чего вы взяли, что он мертв?» Штейн криво усмехнулся, разглядывая его. В такие минуты ему как никогда хотелось послать Клещева куда подальше, но он все же старался держать себя в руках. «Роман Гаранин жив?» Игорь приподнялся в кресле, держась за подлокотники обеими руками. «Этот идиот не смог прикончить собственного сына?» «Судя по моим данным, он жив». Штейн не стал уточнять, какого идиота Клещев имеет в виду. Это было слишком очевидно. На мгновение задумавшись, он продолжил. «Мне неизвестно его состояние, но потому что Лео Демидов не собирается устраивать похороны и не напялил белый костюм, Гаранин все еще жив». «Ну вот, можешь же ты меня радовать, когда захочешь». Клещев криво улыбнулся. «Значит, нужно дождаться, когда мальчишка очухается, и начинать реализовывать наш план. Не просто же так я вложил столько сил и средств в Влада». «Вы вложили?» — Штейн позволил себе усмехнуться. «А мне казалось, что большая часть плана, как и деньги на его реализацию, принадлежат Георгию Гаранину». «Заткнись!» — перебил его Клещев настолько ласковым голосом, что Николай почувствовал, как на затылке зашевелились волосы. «Раз этот гаденыш жив, отмени общий сбор». «Хорошо». Штейн невозмутимо вытащил записную книжку и сделал соответствующую запись, а Клещев тем временем продолжил. «Никогда не понимал этой страсти темных к белому цвету, особенно во время свадеб и похорон. Они что, считали, что свадьба — это те же похороны?» «Понятия не имею». Штейн пожал плечами, покосившись на своего лидера. Все-таки Клещев был очень сильным магом, и с его перепадами настроения приходилось считаться. К тому же, если отбросить его паранойю, вел себя Игорь Максимович вполне адекватно и уже приступил к новой вербовке среди членов правительства, знатно прореженных этим козлом Наумовым, который обиделся на них за взрыв СБ. «Не понимаю, как те же Лазаревы умудрились дать вырезать себе», тем временем продолжал бормотать Клещев. «Они вполне могли превратить половину земного шара в выжженную пустыню, но просто в один прекрасный момент отступили и отозвали шавок, остававшихся им преданными до самого конца. Да те же Демидовы легко могли нашу столицу с лица земли стереть, но почему-то этого не сделали». «Я сейчас скажу крамольную вещь». Николай выдохнул и провел рукой по лицу. «Но, скорее всего, они этого не сделали, потому что в этой битве разума и совести совесть темных сумела победить». «Глупый атавизм», — Клещев скривился. «Но, как ни странно, ты, скорее всего, прав». «Зачем вы вообще заговорили о темных?» Штейн поморщился. «Оставшиеся в живых на сегодняшний день не представляют большой угрозы. На того же Довлатова посмотрите». «Довлатовы никогда не были близки к трону. Они всегда были мягкотелыми». Клещев снова прикрыл глаза. «Но это не значит, что если Денису не прижать как следует самое дорогое, он не наплюет на последствия и не сотворит небольшой апокалипсис на отдельно взятом пространстве. Ты не смог в свое время переманить его на нашу сторону, поэтому просто держись от него подальше, если не хочешь на себе испытать извращенную фантазию адептов этой стервы, которую они прекраснейшие называют». «Я не собираюсь его трогать». Штейн в упор смотрел на Клещева. «Я пока в своем уме, но почему вы все-таки вспомнили о темных?» Снова спросил он. «Мне нужен кинжал». После минутного молчания, во время которого Николай думал, что Клещев ему не ответит, тот все же начал говорить. «Кинжал, похищенный у Моро, был подлинником. Не знаю, принадлежал ли он кому-то из великих князей или все-таки нет, но когда-то его точно держал в руках какой-то темный. Мне он нужен». «Его украли, Игорь, и вряд ли. Судя по тому, что из хранилища вынесли все без разбора, это только вопрос времени, когда он появится на одном из подпольных аукционов. Найди мне его. Следи за Моро, он тоже наблюдает за рынком. Ему не удастся скрыть возбуждение, если кинжал попадет в поле его зрения». Клещев открыл глаза и посмотрел на Штейна, призывая свой дар. «Найди мне его. Не жалей никаких денег, чтобы его выкупить. Я открою тебе доступ ко всем своим счетам. Используй их, но достань мне кинжал». «Зачем?» Штейн тряхнул головой, стряхивая легкое ментальное воздействие. Штейны всегда славились невосприимчивостью к данной магии. Должно быть, поэтому на девчонку, ему, Игорю Клещеву, пришлось потратить столько сил. И то она не до конца попала под его влияние, хотя он чуть в кашу ее мозг не превратил. С другой стороны, откуда ему было тогда знать, что в девчонке течет кровь этого твердолобого семейства? Но он держал Николая так близко к себе, еще и из-за того, что был почти уверен в нем, в том, что Штейн находится здесь по личным убеждениям, и его сложно будет кому-то использовать. «Зачем вам нужен этот кинжал?» Штейн стиснул губы в упор, глядя на Клещева. Он не любил, когда Игорь Максимович пытался воздействовать на него, словно проверял, не ослабла ли его врожденная защита. «Я уверен, что когда эта вещь будет у меня в руках, я избавлюсь от этих нелепых страхов», — неохотно ответил Клещев, вытирая платком внезапно вспотевший лоб. «Найди его во что бы то ни стало». «Ну хорошо». Штейн отвел взгляд от своего лидера и принялся рассматривать довольно вульгарно обставленную комнату. «Я найду вам этот кинжал, но буду ждать доступ к вашим счетам, потому что я вряд ли смогу позволить себе его выкупить, перебив ставку того же Моро, у меня просто нет столько денег». «Я уже сказал, что предоставлю тебе доступ», раздраженно ответил Клещев и снова закрыл глаза. «Когда будешь уходить, погаси свет, он меня раздражает». «Понятно». Штейн поднялся с недовольной миной на лице. «Значит, аудиенция окончена. Надеюсь, в следующий раз мы пообщаемся более продуктивно».
«Надеюсь, в следующий раз ты меня снова порадуешь интересными новостями», — в тон ему произнес Клещев, не открывая глаз.
Николай с минуту постоял, глядя на него, а затем вышел из комнаты, хлопнув рукой по выключателю, прежде чем закрыл за собой дверь. Самолет приземлился и сразу же покатил в сторону частного ангара, принадлежащего семье Наумовых. Винты еще не перестали вращаться, когда дверь отодвинулась, и на бетонный пол мягко опустился трап. Стоявший у стены Залман шагнул к трапу, и одновременно с этим в проеме появился Ожогин. Увидев Шехтера, Женя подвинулся и вытолкнул вперед женщину, одетую в коротенький шелковый халатик. На ногах у женщины были домашние тапочки с очаровательными пуховыми шариками, что выглядело еще более нелепо.
«Не хватает только бигуди на голове», — пробормотал Залман, вопросительно глядя на Ожогина. «Зачем ты ее притащил? Это и есть твоя посылка?»
«Да», — коротко ответил Женя и подтолкнул Анну Маркелову в спину.
«Идите, госпожа Маркелова, не заставляйте капитана ждать».
Залман пристально осмотрел девушку, схватил за плечо и потащил к машине, стоявшей у ворот ангара. Усадив Анну на заднее сиденье, он устроился за рулем, в то время как Женя сел рядом с ним на пассажирское сиденье.
«Ты не ответил на вопрос», — сказал капитан, выруливая из ангара.
«Я не знаю на него ответ», — тихо произнес Ожогин.
«Рома сказал мне, чтобы я забрал ее из одного места и привез в СБ. Я подождал еще несколько минут, 30, если быть точным. Но никакого ящика, конверта или хотя бы элементарной записки на меня с неба больше не свалилось. Так что я разумно решил, что госпожа Маркелова и есть упомянутая посылка».
«Как она оказалась в том загадочном месте?»
Шехтер покосился на Роминого секретаря и снова перевел взгляд на дорогу.
«И самое главное, каким образом она осталась жива, когда его сердце остановилось? Разве браслет не должен был ее убить? Хотя Эдуард что-то говорил о расстоянии. Но я почему-то был уверен, что Гаранин смог решить эту проблему».
«Я не знаю таких нюансов, что ты привязался. Единственное, что мне известно, она эмпатик. Но об этом я знал еще тогда, когда работал на Романа в гильдии. Поэтому будьте с ней осторожны», — раздраженно ответил Ожогин, а потом встрепенулся, уставившись на Залмана. «Что значит, его сердце перестало биться? Что с Ромой?»
«Не ори», — жестко прервал его Шехтер. «Сейчас он без сознания, но жив. Был момент, когда даже темные не были уверены, что его удастся вернуть. Думаю, здесь не то место, чтобы обсуждать такие подробности. И да, на нас ее дар не действует, но я предупрежу остальных, хотя сомневаюсь, что с ней будет работать кто-то из непосвященных в это дело».
«Мне кто-нибудь ответит, зачем меня сюда притащили?» — раздался сзади возмущенный крик. «И снимите с меня уже этот проклятый браслет!»
«Что-то долго она в себя приходила», — заметил Залман, разглядывая раскрасневшуюся Анну в зеркале заднего вида. «В самолете она вообще молчала и смотрела в одну точку, совершенно не понимая, что происходит. Неодаренные плохо переносят перемещение с помощью портала», — ответил Ожогин, пожав плечами. «Особенно, когда это происходит внезапно. Я так понимаю, ее прямо из Ромкиной квартиры выдернула, прежде чем муженек успел увести свою ненаглядную из этого зловещего логова».
«Да, ситуация», — протянул Залман. «И боюсь, пока Гаранин не придет в себя, мы не узнаем, зачем он все это провернул. В качестве гарантии она здесь не нужна. Ничего большего я придумать просто не в состоянии».
«К счастью, у нас есть начальство, чтобы думать о подобных проблемах», — заметил Женя, внимательно глядя на Шехтера.
Ему очень хотелось узнать, что происходило здесь, пока он летел с Анной из Фландрии, и почему Роман находится без сознания, но благоразумно молчал, потому что сидевшая на заднем сиденье Маркелова не сводила с них злобного взгляда, ловя каждое слово. Примерно через полчаса они подъехали к СБ, и Залман выволок Анну из машины. Она окончательно пришла в себя и начала весьма активно сопротивляться.
«Пустите! Отпустите меня! Что вы вообще себе позволяете, скоты?»
Она постепенно переходила на ультразвук, но Шехтер тащил ее, крепко держа за плечо, не обращая внимания на вопли. Ожогин взбежал по крыльцу первым и открыл дверь, пропуская Залмана с Анной, а когда зашел следом, то увидел, что они остановились в холле рядом с удивленно смотрящим на их компанию Дмитрием Наумовым и скептически хмыкнувшим Эдуардом. Обещанные 3 часа на восстановление мне не дали.
Прошло всего неполных 2 часа, как меня разбудил звонок телефона. Приоткрыв один глаз, я посмотрел на дисплей, чтобы понять, кто так настойчиво меня домогается. «Да чтоб вас всех! Ну почему почти все больничное крыло разрушено, а мой телефон умудрился уцелеть?» Пробормотал я, садясь на чудом уцелевшем диване, единственное оставшееся целое, кроме Ромкиной кровати, вещи. «Наумов!»
«Дмитрий Александрович!»
Голос министра внутренних дел заставил меня подобраться.
«Вы сейчас свободны? В прошлый раз не получилось встретиться, вы уж извините. Но вот прямо сейчас я сижу в приватном кабинете в радости волка и наслаждаюсь отличным судаком, приготовленным новым шеф-поваром ресторана. Не хотите ко мне присоединиться?»
Я на мгновение задумался. С отправки на каторгу Клейна прошло не так уж и много времени, но только за неполные полгода Яковлев умудрился уже 3 раза сменить министра этого важного ведомства. На этот раз он, видимо, по ошибке поставил на эту должность Иванова Павла Романовича, бывшего прокурора, отличающегося неподкупностью. Лично мне Иванов сразу понравился. Он, конечно, не настолько улетевший, как министр Смирнов, но производит довольно приятное впечатление. Только, боюсь, со своими взглядами он долго в этом кресле не задержится. Но послушать, о чем он хочет мне сообщить, не помешает. «Да, я сейчас свободен, Павел Романович». Кашлянув, ответил я, наконец, заметив, что пауза начала затягиваться. «Вы не возражаете, если я приду на встречу не один, а со своим секретарем?»
«С господином Пастелем?» — уточнил Иванов.
«Да, именно с ним».
«Хм...»
— на этот раз задумался Иванов. Думал он недолго и решил кое-что для себя уточнить.
«Он же ваш родственник?»
«Старший сын моего биологического отца», — пояснил я. «Получается, что мы братья». «Так что да, наверное, нас можно считать родственниками».
«И как ваш секретарь, господин Пастель, безусловно, находится в курсе всех ваших дел?» — осторожно добавил Иванов.
«Это входит в его обязанности». Я оглядел разгромленную комнату и стоявшую посредине кровать. Ромка все еще был без сознания, и рядом с ним не суетились медики во главе с Ахметовой. Значит, заходить сюда не темным было пока небезопасно. Встав, я направился с кровати, говоря на ходу. «Кроме того, Эдуард очень любит судака. Было бы свинством с моей стороны не позвать брата на дегустацию».
«Ну, раз так, то я не буду возражать и попрошу официанта принести 2 дополнительных прибора», — решительно произнес Иванов.
«Отлично. В течение 20 минут мы будем».
Я отключился и остановился рядом с кроватью, разглядывая Ромку. Он был без сознания, никак не реагировал на внешние раздражители. Глаза под закрытыми веками быстро двигались, а по лицу время от времени пробегала болезненная судорога. С ним явно что-то происходило, но сказать сейчас, что же именно менялось в его организме, было невозможно. Оставалось только ждать, когда же он очнется. Постояв рядом с Романом минуту, я направился к выходу из медицинского отдела. В коридоре было пусто. Странно, что Ванды я не увидел даже за чертой, которой этот метил опасную для сотрудников зону, где все еще ощущались отголоски первозданной тьмы.
«Рокотов отправил Заломана в аэропорт к Ожогину. Никто пока не знает подробностей произошедшего, только то, что Гаранин жив, и что ты тоже умудрился выжить, сотворив такое дикое безрассудство».
Эд вынырнул из бокового коридора совершенно бесшумно, и я вздрогнул от неожиданности, когда он возник рядом со мной.
«Сотрудники начали возвращаться на рабочие места. С помощью Оракула мне удалось стабилизировать темный фон до приемлемых значений, так что нечего прохлаждаться. Сейчас только Ахметовой с ее командой не стоит возвращаться в отдел».
«То-то я ее визгов пока не слышу». Криво усмехнувшись, я непроизвольно дотронулся до седой пряди, с которой Эд не сводил пристального взгляда. «Не смотри так на меня».
«Как?» — Эдуард изогнул бровь.
«Как на идиота», — огрызнулся я. «Меня пригласил на обед Иванов, и я сказал, что ты составишь мне компанию. Надо послушать, что он нам скажет».
«С этим не поспоришь».
Эдуард отвел взгляд и принялся разглядывать стену, что-то обдумывая. «Он нас уже ждет в радости волка», — добавил я, делая шаг в направлении лестницы, ведущей в холл.
«Ну что же, в таком случае не будем заставлять господина министра ждать».
Эд посторонился, пропуская меня вперед. Он шел, как обычно, чуть сбоку, позади меня. Думаю, что если я резко остановлюсь и с рулеткой начну измерять расстояние между нами, оно всегда будет составлять 2 шага, положенные по дворцовому протоколу. Вот ни больше, ни меньше. И повлиять я на это никак не могу. Нужно просто привыкнуть. Мы прошли через восстановленную идентификационную рамку в тот самый момент, когда двери центрального входа открылись, и в холл вошел Залман, тащивший молодую, довольно привлекательную женщину —